Добрый день! Сегодня я вам прочту сказки Ганса Христиана Андерсена. Первая сказка «Стойкий оловянный солдатик». Были 25 оловянных солдатиков. Все они родились от одной матери, старой оловянной ложки, а значит, приходились друг другу родными братьями. Были они красавцы писанные, мундир синий с красным, ружье на плече, взгляд устремлен вперед, шагай вперед, всегда вперед, тебя за гробом слава ждет. Блум-пум-пум, блум-пум-пум, блум-пум-пум-пум-пум-пум. Оловянные солдатики! Вот первое, что услыхали братья, когда открылась коробка, в которой они лежали. Это крикнул маленький мальчик и захлопал в ладоши. Солдатиков ему подарили в день его рождения, и он тотчас же стал расставлять их на столе. Оловянные солдатики походили друг на друга, как две капли воды, и лишь один отличался от своих братьев. У него была только одна нога. Его отливали последним, и олова на него не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо, как другие на двух. И он-то как раз и отличился. Мальчик расставил своих солдатиков на столе. Там было много игрушек, но красивее всех был чудесный замок из картона. Сквозь его маленькие окна можно было заглянуть внутрь и увидеть комнаты. Перед замком лежало зеркальце, оно было совсем как настоящее озеро, а вокруг стояли маленькие деревья, по озеру плыли восковые лебеди и любовались своим отражением. Все это радовало глаз, но очаровательней всего была девушка, стоявшая на пороге широко раскрытых дверей замка. Она тоже была вырезана из картона. Юбочка ее была из тончайшей кисеи. Через плечо к поясу спускалась ленточка. Ленточка была приклеена сверкающей блесткой, очень большой. Она могла бы закрыть все личико девушки. Красавица эта была танцовщица. Она стояла на одной ножке, протянув руки вперед, а другую ногу подняла так высоко, что оловянный солдатик не сразу ее разглядел и сначала подумал, что красотка одноногая, как и он сам. «Вот бы мне такую жену!» подумал оловянный солдатик. Только она, наверное, знатного рода. Она живет в замке, а я в коробке, к тому же нас там целых 25 штук. Нет, в коробке ей не место. Но познакомиться с ней все же не мешает. И, растянувшись во всю длину, он спрятался за табакеркой, тоже стоявшей на столе. Отсюда он мог, не отрываясь, смотреть на хорошенькую танцовщицу, которая все стояла на одной ножке, никогда не теряя равновесия. Вечером всех других солдатиков уложили обратно в коробку, и люди тоже легли спать. Тогда игрушки сами стали играть в гости, потом в войну, а потом устроили бал. Оловянные солдатики завозились в коробке, им тоже захотелось поиграть, но они не могли приподнять крышки. Щелкунчик кувыркался, а грифель пошел плясать по аспидной доске. Поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да еще стихами. Только солдатик и танцовщица не сдвинулись с места. Она по-прежнему стояла на одной ножке, протянув руки вперед, а он застыл с ружьем на плече, ни на минуту не спускал глаз с девушки. Пробило 12. И вдруг щелк, щелк, это раскрылась табакерка. Табака в табакерке не было. В ней сидел маленький черный тролль, такое сказочное существо, очень искусной работы.
«Эй, оловянный солдатик!» — крикнул тролль. «Перестань пучить глаза на плесунью! Она слишком хороша для тебя!»
Но оловянный солдатик сделал вид, будто ничего не слышит.
«Ну, погоди! Придет утро! Увидишь!» — сказал тролль.
Утром дети проснулись и переставили оловянного солдатика на окно. И тут то ли по вине тролля, то ли по вине сквозняка, окно распахнулось, и наш солдатик полетел кувырком с третьего этажа. Вот страшно-то было. Он упал на голову, а его каска и штык застряли между булыжниками, и он так и остался стоять на голове, задрав ногу кверху. Служанка и младший из мальчиков сейчас же выбежали на улицу искать солдатика. Искали, искали, чуть было не раздавили его, и все-таки не нашли. «Крикни, солдатик, я тут!» Они, конечно, увидели бы его, однако он считал неприличным громко кричать на улице, будучи в мундире. Но вот пошел дождь, и он шел все сильнее и сильнее, и, наконец, хлынул, как из ведра. А когда перестал, на улицу выбежали мальчишки.
«Смотрите, вон оловянный солдатик», — сказал один из мальчишек. «Давай-ка отправим его в плавание».
Они сделали из газеты лодочку, поставили в нее оловянного солдатика и пустили ее по водосточной канавке. Лодочка плыла, а мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. «Боже ты мой! Как бились волны о стенки канавки! Какое сильное в ней было течение!» Да и не мудрено, ведь ливень-то был славный. Лодочка то ныряла, то взлетала на гребень волны, то вертелась, и оловянный солдатик вздрагивал. Но он был стойкий и все так же невозмутимо смотрел вперед, держа ружье на плече. Вот лодочка подплыла под мостик, и стало так темно, что солдатику показалось, будто он снова попал в свою коробку. «Куда же ты меня несет?» — думал он. «Все это проделки тролля. Вот если бы в лодочке со мной сидела маленькая танцовщица, тогда пускай бы хоть вдвое было бы темнее». В эту минуту из-под мостика выскочила водяная крыса. Она здесь жила.
«А паспорт у тебя есть?»
крикнула крыса.
Предъяви паспорт!
Но оловянный солдатик молчал и еще крепче прижимал к себе ружье. Лодочка плыла все дальше, а крыса плыла за ней. Ох, как она скрежетала зубами, крича встречным щепкам и соломинкам.
Держите его! Держите! Он не уплатил дорожной пошлины, не предъявил паспорт!
Лодочку понесло еще быстрее. Скоро она должна была выплыть из-под мостика, а оловянный солдатик уже видел свет впереди. Но тут... раздался грохот до того страшный, что, услышав его, любой храбрец задрожал бы от страха. Подумать только, канавка кончилась, и вода падала с высоты в большой канал. Оловянному солдатику грозила такая же опасность, какой подверглись бы мы, если бы течение несло нас к большому водопаду. Но вот лодка выплыла из-под мостика, и ничто уже не могло ее остановить. Бедный солдатик держался все так же стойко, даже глазом не моргнул. И вдруг лодка завертелась, потом накренилась, сразу наполнилась водой и стала тонуть. Оловянный солдатик уже стоял по шею в воде, а лодка все больше размокала и погружалась все глубже. Теперь вода покрыла солдатика с головой, но он думал о прелестной маленькой танцовщице, которую ему не суждено было больше увидеть. Бумага совсем размокла, прорвалась, и солдатик уже стал тонуть. Но в этот миг солдатика проглотила большая рыба. Ах, как же темно было у нее в глотке! Еще темнее, чем под мостиком, и в довершении всего так тесно. Но оловянный солдатик и тут держался стойко. Он лежал, вытянувшись во всю длину, с ружьем на плече. А рыба, проглотив его, стала неистово метаться, бросаясь из стороны в сторону, но вскоре затихла. Прошло некоторое время, и вдруг во тьме, окружавшей солдатика, молнией блеснуло что-то блестящее, потом стало совсем светло, и кто-то громко воскликнул: «Оловянный солдатик!» Вот что произошло. Рыбу поймали, снесли на рынок, а там кто-то купил ее и принес на кухню, где кухарка разрезала рыбу острым ножом и, увидев солдатика, взяла его двумя пальцами за талию и отнесла в комнату. Вся семья собралась поглядеть на удивительного человечка, который совершил путешествие в рыбьем брюхе. Но оловянный солдатик и тут не возгордился. Его поставили на стол, и вот... чего только не бывает на свете. Солдатик снова очутился в той же самой комнате, где жил раньше, и увидел тех же самых знакомых ему детей. Те же игрушки по-прежнему стояли на столе, в том числе и чудесный замок с прелестной маленькой танцовщицей. Она все так же прямо держалась на одной ножке, высоко подняв другую, ведь она тоже была стойкая. Все это так растрогало оловянного солдатика, что из глаз его
чуть не покатились оловянные слезы. Но солдату плакать не полагается, и он только посмотрел на танцовщицу, а она на него. Но ни он, ни она ни слова не вымолвили.
Вдруг один из малышей схватил солдатика и швырнул его прямо в печку. Неизвестно зачем.
Должно быть, его подучил злой тролль, сидевший в табакерке.
Теперь солдатик стоял в топке, освещенный ярким пламенем, и было ему нестерпимо жарко. Он чувствовал, что весь горит, но что сжигало его? Пламя или любовь? Этого он и сам не знал. Краски на нем полиняли, но было ли это от горя, или же они сошли во время его путешествия, этого тоже никто не знал. Он не сводил глаз с маленькой танцовщицы. Она тоже смотрела на него, и он чувствовал, что тает, тает. Однако все еще стоял прямо с ружьем на плече. Но вдруг...
Вдруг дверь в комнату распахнулась, сквозняк подхватил танцовщицу, и она, как мотылек, вспорхнула в печку прямо к оловянному солдатику, вспыхнула ярким пламенем, и ее не стало.
Тут оловянный солдатик совсем расплавился. От него остался только крошечный кусочек олова. На следующий день, когда служанка выгребала золу, она нашла в топке оловянное сердечко. От танцовщицы осталась только блестка, но она уже не сверкала, почернела, как уголь.
А теперь я расскажу вам сказку «Девочка со спичками».
Как холодно было в этот вечер! Шел снег, сумерки сгущались, а вечер был последний в году, канун Нового года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дома она вышла обутая, но много ли проку было в огромных старых туфлях? Туфли эти прежде носила ее мать, вот какие они были большие. И девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись двух карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла, другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих ребят. Вот девочка и брела теперь босиком, и ножки ее покраснели и посинели от холода. В кармане ее старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, а одну пачку она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички. Она брела голодной, продрогшей. Так измучилась бедняжка. Снежинки садились на ее длинные белокурые локоны, красиво рассыпавшиеся по плечам. Но она, право же, и не подозревала о том, что они красивы. Изо всех окон лился свет, на улице вкусно пахло жареным гусем, ведь был канун Нового года. Вот о чем она думала. Наконец девочка нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съежилась, поджав под себя ножки. Но ей стало еще холоднее. А вернуться домой она не смела. Она ведь не выручила ни гроша. И она знала, что за это отец прибьет ее. К тому же, думала она, дома тоже холодно. Они живут на чердаке, где гуляет ветер, хотя самые большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками. Ручонки ее совсем закоченели. Ах, как бы их согрел огонек маленькой спички! Если бы она только посмела вытащить спичку, чиркнуть ею о стену и погреть пальцы. Девочка робко вытянула одну спичку и чирк! Как спичка вспыхнула, как ярко она загорелась. Девочка прикрыла ее рукой, и спичка стала гореть ровным светлым пламенем, точно крохотная свечка. Удивительная свечка! Девочке почудилось, будто она сидит перед большой железной печкой с блестящими медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней огонь, каким теплом от нее веет. Ну что это? Девочка протянула было ноги к огню, чтобы погреть их. И вдруг, пламя погасло, печка исчезла, а в руке у девочки осталась обгорелая спичка. Она чиркнула еще одной спичкой, и спичка загорелась, засветилась. И когда ее отблеск упал на стену, стена стала прозрачной, как кисия. Девочка увидела перед собою комнату, а в ней стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором. На столе, распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем, начиненным черносливом и яблоками. И всего чудеснее было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был с вилкой и ножом в спине, в перевалку заковылял по полу. Он шел прямо к бедной девочке, но спичка погасла, и перед бедняжкой снова встала непроницаемая холодная, сырая стена. Девочка зажгла еще одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской елкой. Эта елка была гораздо выше и нарядней той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на ее зеленых ветках, а разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но... спичка погасла. Огоньки стали уходить все выше и выше, и вскоре превратились в ясные звездочки. Одна из них покатилась по небу, оставив за собой длинный огненный след. Кто-то умер, подумала девочка. Потому что ее недавно умершая старая бабушка, которая одна во всем мире любила ее, не раз говорила ей, когда падает звездочка, чья-то душа отлетает к Богу.
Девочка снова чиркнула спичкой о стену, и когда все вокруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую, просветленную, такую добрую и ласковую. «Бабушка!» — воскликнула девочка. «Возьми! Возьми меня к себе! Я знаю, что ты уйдешь, когда погаснет спичка. Исчезнешь, как теплая печка, как вкусный жареный гусь и чудесная большая елка!» И она торопливо чиркнула всеми спичками, оставшимися в пачке. Вот как ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. Бабушка при жизни никогда не была такой красивой, такой величавой. Она взяла девочку на руки, и, озаренные светом и радостью, обе они вознеслись высоко-высоко, туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха. Поздним утром за выступом дома нашли девочку. На щечках ее играл румянец, на губах улыбка, но она была мертва. Она замерзла в последний вечер старого года. Вы знаете, это истинная история. Дойдя до конца ее, мы будем знать больше, чем теперь. Послушаем же. «Гадкий утенок». Стояло лето. Рожь уже пожелтела, овсы зеленели, сено было сметано в стога. По зеленому лугу расхаживал длинноногой аист и болтал по-египетски. Он выучился этому языку от матери. За полями и лугами тянулись большие леса с глубокими озерами в самой чаще. Ах, как хорошо было за городом! На солнечном припеке раскинулась старая усадьба, окруженная канавами с водой. От самой ограды вплоть до воды рос лопух. Да такой большой, что маленькие ребятишки могли стоять под самыми крупными из его листьев во весь рост. Чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу, и вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, ей порядком надоело это сидение, ее мало навещали. Наконец яичные скорлупки затрещали. Послышалось из них, яичные желтки ожили и высунули из скорлупок носики.
«Живо! Живо!»
— закрякала утка, и утята заторопились, кое-как выкарабкиваясь и начиная озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха. Мать не мешала им, зеленый свет полезен для глаз.
«Как мир велик!» — сказали утята.
«А вы думаете, что тут и весь мир?» — сказала мать. «Нет, он тянется далеко-далеко, туда за сад, полю священника. Но там я отроду не бывала.
Ну, все, что ли, вы тут?
И она встала.
А, нет, не все. Самое большое яйцо целехонькое. Скоро ли этому будет конец, право? Мне уже надоело.
И она уселась опять. Ну, как дела? Заглянула к ней старая утка.
Да вот, еще одно яйцо остается, сказала молодая утка. Сижу, а все толку нет. Ну, посмотрите-ка на других, просто прелесть. Ужасно похоже на отца. А он негодный и не навестил меня ни разу.
Постой-ка, я взгляну на яйцо, сказала старая утка.
Может быть, статься это индюшачье яйцо. Меня тоже надули раз. Ну, так и есть, индюшачье. Брось-ка ты его, доступай, учи других плавать. Посижу ж еще, сказала молодая утка. Сидела столько, что можно посидеть еще немножко.
Ну, как угодно, сказала старая утка и ушла. Наконец затрещала скорлупа из самого большого яйца. И оттуда вывалился огромный некрасивый птенец. Утка оглядела его. Ужасно велик, сказала она, и совсем не похож на остальных. Неужели это индюшонок? Ну, да в воде-то он у меня побывает, хоть бы мне пришлось столкнуть его туда силой. На другой день погода стояла чудесная. Зеленый лопух весь был залит солнцем. Утка со всею своей семьей отправилась к канаве. Бу-тых! И утка очутилась в воде.
За мной! Живо!
Позвала она утят, и те один за другим тоже бултыхнулись в воду. Сначала вода покрыла их с головками, но затем они вынырнули и поплыли так, что любо глядеть. Лапки у всех работали без устали, и некрасивый серый утенок не отставал от других.
«Какой же это индюшонок!» — сказала утка. «Ишь, как славно гребет лапками, как прямо держится! Нет, это мой собственный сын. Да он вовсе не дурен, если посмотреть на него хорошенько. Ну, живо за мной! Я сейчас введу вас в общество. Мы отправимся на птичий двор».
Но держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас. Да берегитесь кошек. Скоро добрались и до птичьего двора. Батюшки, что тут был за шум и гам. Две семьи дрались из-за одной угриной головки, и в конце концов она досталась кошке.
Вот как идут дела на белом свете, сказала утка и облизнула язычком клюв.
Ей тоже хотелось отведать угриной головки.
Ну,
Ну, шевелите лапками, сказала она утятам. Крякните и поклонитесь вон той старой утке. Она здесь знатнее всех. Она испанской породы и потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток. Как красиво, а? Это знак высшего отличия, какого только может удостоиться утка. Кланитесь, кланитесь теперь, кланитесь и крякайте. Утята так и сделали, но другие утки оглядывали их и громко говорили: ну вот, еще целая орава. Точно нас мало было, а этот-то какой безобразный. Его-то уж мы не потерпим. И сейчас же одна утка подскочила и клюнула его в шею. Оставьте его, сказала утка-мать. Он ведь вам ничего не сделал.
Это верно, но он такой большой и странный, отвечала забияка. Ему надо задать хорошую тряпку.
Славные у тебя детки, сказала старая утка с красным лоскутком на лапке. Все очень милы, кроме вот этого. Этот не удался. Хорошо бы его переделать. Никак нельзя, ваша милость, ответила утка-мать. Он некрасив, но у него доброе сердце. И плавает он не хуже, смею даже сказать, лучше других. Кроме того, он селезень, а селезню красота не так ведь нужна. Я думаю, он возмужает и пробьет себе дорогу.
Остальные утята очень-очень милы, повторила старая утка.
Ну, будьте же как дома, а найдете угриную головку, так и быть, можете принести ее мне. Вот они и стали вести себя как дома. Только бедного утенка, который вылупился позже всех и был такой безобразный, клевали, толкали и осыпали насмешками решительно все – и утки, и куры.
«О, он больно велик!» – говорили все.
А индийский петух, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя императором, надулся, словно корабль на всех парусах, подлетел к утенку, поглядел на него и присердито залопотал. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, как быть. И надо же ему было уродиться таким безобразным, чтобы сделаться посмешищем для всего птичьего двора. Так прошел первый день, затем стало еще хуже. Все гнали бедняжку, даже братья и сестры сердито говорили ему: «Хоть бы кошка утащила тебя, несносного урода!» Утки клевали его, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, толкала ногою. Не выдержал утенок, перебежал двор и через изгородь. Маленькие птички испуганно вспорхнули из кустов. Они испугались меня от того, что я такой безобразный, подумал утенок и пустился на утек. Сам не зная куда, бежал, бежал, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки.
Ты кто такой? Ты безобразный, сказали дикие утки. Но нам до этого нет дела. Не думай породниться с нами.
Бедняжка. Где уж ему было думать об этом, лишь бы позволили ему посидеть в камышах да попить болотной водицы? 2 дня он провел в болоте. На третий день явились 2 диких гусака. Они недавно вылупились из яиц и потому выступали очень гордо.
«Слушай,
Дружище, сказали они, ты такой урод, что право нравишься нам.
Недалеко отсюда, в другом болоте, живут примиленькие дикие гусыни-барышни. Они умеют говорить рап-рап-рап. Но ты такой урод, что чё добро будешь иметь у них успех.
Раздалось вдруг над болотом. И оба гусака упали в камыши мертвыми. Вода окрасилась кровью. Раздалось опять, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. И пошла пальба. Охотники оцепили болото со всех сторон. Голубой дым облаками окутывал деревья и стлался над водой. По болоту шлепали охотничьи собаки. Камыш качался из стороны в сторону. Бедный утенок от страха хотел было спрятать голову под крыло. Как глядь, перед ним охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она приблизила к утенку свою пасть, оскалила зубы и шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп побежала дальше.
Слава Богу! Перевел дух утенок. Слава Богу, я так безобразен, что даже собаке противно укусить меня. И он притаился в камышах. Пальба стихла только к вечеру, но утенок долго еще боялся пошевелиться. Прошло несколько часов, пока он осмелился встать, оглядеться и пуститься бежать дальше по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утенок еле-еле мог двигаться. К ночи он добежал до бедной избушки. Избушка так обветшала, что готова была упасть, да не знала, на какой бок, потому и держалась. Надвигался ураган. Что было делать бедному утенку? К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит совсем криво. Можно было свободно проскользнуть через эту щель. Так он и сделал. В избушке жила старушка с котом и курицей. Кота она звала сыночком. Он умел выгибать спину, мурлыкать и даже испускать искры, если его гладили против шерсти. У курицы были маленькие коротенькие ножки. Она прилежно несла яйца, и старушка любила ее как дочку. Утром пришельца заметили, кот начал мурлыкать, а курица квохтать. «Что там?» – спросила старушка, осмотрелась кругом и заметила утенка, но по слепоте своей приняла его за жирную утку, которая отбилась от дому. «Вот так находка», — сказала старушка. «Теперь у меня будут утиные яйца, если только это не селезень. Ну да увидим, испытаем». И утенка приняли на испытание. Но прошло недели три, а яиц все не было. Господином в доме был кот, а госпожою – курица. И оба всегда говорили «мы», ну и весь свет. Они считали самих себя
половиной всего света, притом лучшей его половиной. Утенку же казалось, что можно на этот счет быть и другого мнения. Курица, однако, этого не потерпела. «Умеешь ты нести яйца?» – спросила она утенка. «Нет. Так и держи язык за зубами». А кот спросил: «Умеешь ты выгибать спинку, мурлыкать и испускать искры?» «Нет». «Так и не суйся со своим мнением, когда говорят умные люди». И утенок сидел в углу, нахохлившись. Вдруг вспомнились ему свежий воздух и солнышко. Ему страшно захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице.
«Да что с тобой?» – спросила она. «Бездельничаешь, вот тебе блажь в голову и лезет. Неси-ка лучше яйца, или уж мурлычь, дурь-то и пройдет».
«Ах, вы знаете, плавать по воде так приятно», – сказал утенок. «А что за наслаждение нырять в самую глубь с головой?»
«Хорошо, наслаждение», — сказала курица. «Совсем уж рехнулся. Спроси у кота, он умнее всех, кого я знаю, нравится ли ему плавать или нырять. О себе самой я уж не говорю».
«Вы меня не понимаете», — сказал утенок.
«Не дури, не дури, а благодари-ка лучше Создателя за все, что для тебя сделали. Тебя приютили, пригрели, тебя окружает такое общество, в котором ты можешь чему-нибудь научиться, ты, пустая голова. И говорить-то с тобой не стоит. Уж поверь мне, я желаю тебе добра, потому и броню тебя. Так всегда узнаются истинные друзья».
«Я думаю, мне лучше уйти отсюда, куда глаза глядят», — сказал утенок.
«Скатертью дорога», — отвечала курица.
И утенок ушел. Он плавал и нырял, но все животные по-прежнему презирали его за уродство. Настала осень. Листья на деревьях пожелтели, побурели. Ветер подхватывал и кружил их. Наверху, в небе, стало так холодно, что тяжелые облака сеяли град и снег. А на изгороди сидел ворон и каркал от холода во все горло. Замерзнешь при одной мысли о таком холоде. Плохо, очень плохо приходилось бедному утенку. Раз вечером, когда солнце так красиво садилось, из-за кустов поднялась целая стая чудных больших птиц. Утенок сроду не видал таких красавцев. Белые, как снег, с длинными гибкими шеями. То были лебеди. Они испустили какой-то странный крик, взмахнули великолепными белыми крыльями и полетели. Летели с холодных лугов в теплые края за синее море. Они поднялись высоко-высоко, а бедного утенка охватило какое-то смутное волнение. Он завертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что и сам даже испугался. Чудные птицы не шли у него из головы. Утенок не знал, как зовут этих птиц, куда они летели, но полюбил их,
как не любил до сих пор никого. Он не завидовал их красоте. Ему и в голову не могло прийти пожелать походить на них. Он был бы рад и тому, чтобы хоть утки-то его от себя не отталкивали. Бедный, бедный гадкий утенок. А зима стояла холодная-прехолодная. Утенку приходилось плавать без отдыха, чтобы не дать воде замерзнуть совсем. Но с каждой ночью свободное ото льда пространство становилось все меньше и меньше. Морозило так, что ледяная кора трещала. Утенок без устали работал лапками, но под конец обессилел, приостановился и весь обмерз. Рано утром мимо проходил крестьянин, увидал примерзшего утенка, разбил лед своим деревянным башмаком и принес птицу домой к жене. Утенка отогрели. Но вот дети вздумали играть с ним, а он вообразил, что они хотят обидеть его, и шарахнулся от страха прямо в подойник с молоком. Молоко все расплескалось. Женщина вскрикнула и всплеснула руками. Утенок между тем влетел в катку с маслом, а оттуда в бочонок с мукой. Батюшки, на что он был похож? Женщина вопила и гонялась за ним с угольными щипцами. Дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали, визжали. Хорошо, что дверь стояла отворенной. Утенок выбежал, кинулся в кусты, прямо на свежевыпавший снег, и долго-долго лежал там почти без чувств. Было бы чересчур печально описывать все злоключения утенка за эту суровую зиму. Когда же солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами, он лежал в болоте в камышах. Запели жаворонки. Пришла весна. Не успела напомниться, как уже очутился в большом саду. Из чащи тростника выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли по воде. Утенок узнал красивых птиц. Его охватила какая-то странная грусть. Но он был уже не безобразной темно-серой птицей, а лебедем. Не беда появиться на свете в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца. Теперь он был рад, что перенес столько горя и бедствий. Он лучше мог оценить свое счастье. Большие лебеди плавали вокруг него и ласкали его, гладили клювами. В сад прибежали маленькие дети. Они стали бросать лебедям хлебные крошки и зерна, а самый меньшой из них закричал: «Новый! Новый! Новый!» И все остальные подхватили: «Да, новый! Новый!» Хлопали в ладоши и приплясывали от радости. Потом побежали за отцом с матерью и опять бросали в воду крошки хлеба и пирожного. Все говорили, что новый красивее всех, такой молоденький, прелестный. И старые лебеди склонили перед ним головы. А он совсем смутился и спрятал голову под крылом, сам не зная зачем. Он нисколько не возгордился. Доброе сердце не знает гордости. Он помнил то время, когда все его презирали и гнали. А теперь все говорят, что он прекраснейший между прекрасными птицами. Сирень склоняла к нему в воду свои душистые ветви. Солнышко светило так славно. И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, из груди вырвался ликующий крик. Мог ли я мечтать о таком счастье, когда был еще гадким утенком?
Тень.
Вот уж где жжет солнце, так это в жарких странах. Люди загорают там до того, что становятся краснокожими, а в самых жарких странах черными, как негры. Но мы поговорим пока только о жарких странах. Сюда приехал из холодных стран один ученый. Он было думал и тут бегать по городу, как у себя на родине. Да скоро отучился от этого. И, как все благоразумные люди, стал сидеть весь день дома с плотно закрытыми ставнями и дверями. Можно было подумать, что весь дом спит, или что никого нет дома. Узкая улица, застроенная высокими домами, жарилась на солнце с утра до вечера. Просто сил никаких не было терпеть эту жару. Ученому, приехавшему из холодных стран, он был человек умный и молодой еще, казалось, будто он сидит в раскаленной печке. Жара сильно влияла на его здоровье. Он исхудал. И даже тень его как-то вся съежилась, стала куда меньше, чем была в холодных странах. Жара повлияла и на нее. Оба они, и ученый, и тень, оживали только с наступлением вечера. И право, любо было посмотреть на них. Как только в комнату вносили свечи, тень растягивалась во всю стену. Захватывал даже часть потолка. Ей ведь надо было потянуться хорошенько, чтобы расправить члены и вновь набраться сил. Ученый выходил на балкон и тоже потягивался, чтобы поразмяться. Любовался ясным вечерним небом, в котором зажигались золотые звездочки, и чувствовал, что вновь возрождается жизнь. На всех других балконах, а в жарких странах перед каждым окном балкон, тоже виднелись люди. Дышать воздухом все же необходимо, даже тем, кого солнце сделало краснокожим. Оживление царило и внизу, на тротуарах улицы, и вверху, на балконах. Башмачники, портные и другой рабочий люд все высыпали на улицу, выносили туда столы и стулья и зажигали свечи. Жизнь закипала всюду. Улицы освещались тысячами огней. Люди кто пел, кто разговаривал с соседом, По тротуарам двигалась масса гуляющих, по мостовой катились экипажи, тут пробирались, позванивая колокольчиками, вьючные ослы, там тянулась с пением псалмов похоронная процессия, слышался треск хлопушек, бросаемых о мостовую уличными мальчишками, раздавался звон колоколов. Да, жизнь так и била ключом повсюду. Тихо было лишь в одном доме, стоявшем как раз напротив того, где жил ученый. Дом не был, однако, нежилым. На балконе красовались чудесные цветы. Без поливки они не могли бы цвести так пышно. Кто-нибудь дополивал их. Стало быть, в доме кто-то жил. Выходившая на балкон дверь тоже отворялась по вечерам, но в самих комнатах было всегда темно, по крайней мере, в первой. Из задних же комнат слышалась музыка. Ученый находил ее дивно прекрасную, но ведь может статься, что ему это только так казалось. По его мнению, здесь, в жарких странах, и все было прекрасно, одна беда — солнце. Хозяин дома, где жил ученый, сказал, что и он не знает, кто живет в соседнем доме. Там никогда не показывалось ни единой живой души. Что ж до музыки, то он находил ее страшно скучную. Словно кто сидит и долбит все одну и ту же пьесу. Дело не идет на лад, он продолжает, дескать, добьюсь своего. Напрасно, однако, старается, ничего не выходит». Раз ночью ученый проснулся. Дверь на балкон стояла отворенную, и ветер распахнул портьеры. Ученый взглянул на противоположный дом, и ему показалось, что балкон озарен каким-то диковинным сиянием. Цветы горели чудными разноцветными огнями, а между цветами стояла стройная, прелестная девушка — тоже казалось окруженной сиянием. Весь этот блеск и свет так и резнул широко раскрытые со сна глаза ученого. Он вскочил и тихонько подошел к двери, но девушка уже исчезла, блеск и свет тоже. Цветы больше не горели огнями, а стояли себе преспокойно, как всегда. Дверь из передней комнаты на балкон была полуотворена, и из глубины дома неслись нежные, чарующие звуки музыки, которые хоть кого могли унести в царство сладких грез и мечтаний. Все это было похоже на какое-то колдовство. Кто же там жил? Где, собственно, был вход в дом? Весь нижний этаж был занят магазинами, не через них же постоянно ходили жильцы. Однажды вечером ученый сидел на своем балконе, в комнате позади него горела свечка, и вполне естественно, что тень его расположилась на стене противоположного дома, она даже поместилась на самом балконе, как раз между цветами. Стоило шевельнуться ученому, шевелилась тень. Это она умеет. Право, моя тень — единственное видимое существо в том доме, — сказал ученый. Ишь, как славно уселась между цветами. А дверь-то ведь полуотворена. Вот бы тени догадаться войти туда, высмотреть все, потом вернуться и рассказать обо всем мне. Да следовало бы и тебе быть полезною, — сказал он шутя и затем добавил. Ну-с, не угодно ли пойти туда? Ну, идешь? И он кивнул своей тени головой. Тень тоже ответила кивком. Ну и ступай, только смотри, не пропади там. С этими словами ученый встал. Тень его, сидевшая на противоположном балконе, тоже. Ученый повернулся, повернулся тень. И если бы кто-нибудь внимательно наблюдал за ними в это время, то увидел бы, как тень скользнула в полуотворенную балконную дверь загадочного дома, когда ученый ушел с балкона в комнату и задвинул за собой портьеру. Утром ученый пошел в кондитерскую напиться кофе и почитать газеты. — Что это значит? — сказал он, выйдя на солнце. — У меня нет тени? Так она в самом деле ушла вчера вечером и не вернулась. Довольно-таки неприятная история. И он рассердился. Не столько потому, что тень ушла, сколько потому, что вспомнил известную историю о человеке без тени, которую знали все и каждый на его родине в холодных странах. Вернись он теперь туда и расскажи свою историю. Все сказали бы, что он пустился подражать другим, а он вовсе в этом не нуждался. Поэтому он решил даже не заикаться о происшествии с тенью и умно сделал. Вечером он опять вышел на балкон и поставил свечку позади себя, зная, что тень всегда старается загородиться от света своим господином. Выманить этим маневром тень ему, однако, не удалось. Он садился и выпрямлялся во весь рост, тень все не являлась. Он задумчиво хмыкнул, но и это не помогло. Досадно было. Но, к счастью, в жарких странах все растет и созревает необыкновенно быстро. И вот через неделю ученый, выйдя на солнце, заметил к своему величайшему удовольствию, что от ног его начала расти новая тень. Должно быть, корни-то старые остались. Через 3 недели у него была уже довольно сносная тень, которая во время обратного путешествия ученого на родину подросла еще и под конец стала уж такую большую и длинную, что хоть убавляй. Ученый вернулся домой и стал писать книги, в которых говорилось об истине, добре и красоте. Так шли дни и годы, прошло много лет. Раз вечером, когда он сидел у себя дома, послышался тихий стук в дверь. «Войдите», — сказал он, но никто не входил. Тогда он отворил дверь сам. Перед ним стоял невероятно худощавый человек. Одет он был, впрочем, очень элегантно, как знатный господин. «С кем имею честь говорить?» — спросил ученый. «Я так и думал», — сказал элегантный господин, что вы не узнаете меня. Я обрел телесность, обзавелся плотью и платьем. Вы, конечно, и не предполагали встретить меня когда-нибудь таким благоденствующим. Но неужели вы все еще не узнаете свою бывшую тень? Да, вы, пожалуй, думали, что я уж не вернусь больше. Мне очень повезло с тех пор, как я расстался с вами. Я во всех отношениях завоевал себе прочное положение в свете и могу откупиться от службы, когда пожелаю. При этих словах он забринчал целую связкой дорогих брелоков, висевших на цепочке для часов, а потом начал играть толстую золотую цепью, которую носил на шее. Пальцы его так и блестели бриллиантовыми перстнями, и золото, и камни были настоящие, а не поддельные. — Я просто в себя не могу прийти от удивления, — сказал ученый. — Что это такое? — Да, явление не совсем обыкновенное, это правда, — сказала тень. — Но ведь вы сами не принадлежите к числу обыкновенных людей, а я, как вы знаете, с детства ходил по вашим стопам. Как только вы нашли, что я достаточно созрел для того, чтобы зажить самостоятельно, я и пошел своей дорогой. Добился, как видите, полного благосостояния. Да вот взгрустнуло что-то по вас. Захотелось повидаться с вами, пока вы еще не умерли. Ведь вы должны же умереть. И, кстати, взглянуть еще разок на эти края. Всегда ведь сохраняешь любовь к своей родине. Я знаю, что у вас теперь новая тень. Скажите, не должен ли я что-нибудь ей или вам? Только скажите слово, и я заплачу. Нет, так это в самом деле ты, — вскричал ученый. Вот диво так диво! Никогда бы не поверил, что моя старая тень вернется ко мне, да еще человеком. Скажите же мне, не должен ли я вам? — спросила опять тень. Мне не хотелось бы быть у кого-нибудь в долгу. «Что за разговоры?» — сказал ученый. «Какой там долг? Ты вполне свободен. Я несказанно рад твоему счастью. Садись же, старый дружище, и расскажи мне, как все это вышло и что ты увидел в том доме напротив». «Сейчас расскажу», — сказал тень и уселся. «Но с условием, что вы дадите мне слово не говорить никому здесь, в городе, где бы вы меня ни встретили, что я был когда-то вашей тенью. Я собираюсь жениться. Я в состоянии содержать и не одну семью». «Будь спокоен, — сказал ученый, — никто не будет знать, кто ты, собственно, такой. Вот моя рука. Даю тебе слово. А слово ведь человек — слово тень, — докончила тень, иначе ведь она не могла выразиться. Вообще же ученому оставалось только удивляться, как много было в ней человеческого, начиная с самого платья, черная пара из тонкого сукна, на ногах лакированные сапоги, а в руках цилиндр, который мог складываться, так что от него оставались только донышко да поля. О брелоках, золотой цепочке и бриллиантовых перстнях мы уже говорили. «Да!» Тень была одета превосходно, и это-то, собственно, и придавало ей вид настоящего человека. «Теперь я расскажу», — сказала тень и придавила ногами в лакированных сапогах рукав новой тени ученого, которая как собачка лежала у его ног. «Зачем она это сделала? Из воскомерия ли? Или, может быть, в надежде приклеить ее к своим ногам? Неизвестно. Тень же, лежавшая на полу, даже не шевельнулась, вся превратившись в слух. Ей очень хотелось знать, как-то можно добиться свободы и сделаться самой себе госпожою. «Знаете, кто жил в том доме?» — спросила бывшая тень. «Нечто прекраснейшее в мире. Сама поэзия. Я провел там 3 недели, а это все равно, что прожить на свете 3000 лет и прочесть все, что сочинено и написано поэтами, уверяю вас. Я видел все и знаю все, это сущая правда».
«Поэзия!» — вскричал ученый. «Да, да, она часто живет отшельницей в больших городах. Поэзия! Я видел ее только мельком, да и то я был еще сонным. Она стояла на балконе и сверкала, как северное сияние. Рассказывай же, рассказывай! Ты был на балконе, вошел в дверь и попал в переднюю», — подхватила тень. «Вы ведь всегда сидели и смотрели на переднюю. Она не была освещена, и в ней стоял какой-то полумрак, но в отворенную дверь виднелась целая анфилада освещенных покоев. Меня бы этот свет уничтожил в конец, если б я сейчас же вошел к деве, но я был благоразумен и выждал время. Так и следует поступать всегда».
«И что ж ты там увидел?» — спросил ученый.
«Все. Я расскажу вам обо всем, но... видите ли, я не из гордости, а ввиду той свободы и знаний, которыми я располагаю, не говоря уже о моем положении в свете, я очень бы желал, чтобы вы обращались ко мне на «вы».
«Ах, прошу извинить меня, — сказал ученый, — это я по старой привычке. Вы совершенно правы, и я постараюсь помнить это. Но расскажите же мне, что вы там видели?»
«Все, — отвечала тень, — я видел все». и знаю все. Что ж напоминали эти внутренние покои, спросил ученый, свежий ли зеленый лес, или святой храм, или взору вашему открылось звездное небо, видимое лишь с нагорных высот? Все там было, сказала тень. Я, однако, не входил в самые покои. Я оставался в передней, в полумраке, но там мне было отлично, я видел все, и я знаю все. Я ведь провел столько времени в передней при дворе поэзии. Но что ж вы видели там? Величавые шествия древних богов, борьбу героев седой старины и игры милых детей, лепечущих о своих чудных грезах. Говорю же вам, я был там, следовательно, и видел все, что только можно было видеть. Явись вы туда, вы бы не сделались человеком, а я сделался им. Я познал там мою собственную натуру, мое природное сродство с поэзией. Да, в те времена, когда я был при вас, я еще и не думал ни о чем таком. Но припомните только, как я всегда удивительно вырастал на восходе и при закате солнца. При лунном же свете я был чуть ли не заметнее вас самих. Но тогда еще я не понимал своей натуры. Меня озарило только в передней. Там я стал человеком, вполне созрел. Но вас уже не было в жарких странах. Между тем я в качестве человека стеснялся уже показываться в своем прежнем виде. Мне нужны были сапоги, приличное платье. Словом, я нуждался во всем этом внешнем человеческом лоске, по которому признают вас человеком. И вот я нашел себе убежище. Да, вам я признаюсь в этом, ведь вы не напечатаете этого. Я нашел себе убежище под юбкой торговки с сластями. Женщина не подозревала, что она скрывала. Выходил я только по вечерам, бегал при лунном свете по улицам, растягивался во всю длину на стенах. Это так приятно щекочет спину. Взбегал вверх по стенам, сбегал вниз, заглядывал в окна самых верхних этажей, заглядывал в залы и на чердаки, заглядывал туда, куда никто не мог заглядывать, видел то, чего никто не должен был видеть, и я узнал, как в сущности низок свет. Право, я не хотел бы даже быть человеком, если бы только не было раз навсегда принято считать это чем-то особенным. Я подметил самые невероятные вещи у женщин, у мужчин, у родителей, даже у милых, бесподобных деток. Я видел то, — добавила тень, — чего никто не должен был, но что всем так хотелось увидать — тайные пороки и грехи людские. Пиши я в газетах, меня бы читали. Но я писал прямо самим заинтересованным лицам и нагонял на всех и повсюду, где не появлялся такой страх. Все так боялись меня и так любили. Профессора признавали меня своим коллегой, портные одевали меня, платье у меня теперь вдоволь, монетчики чеканили для меня монету, женщины восхищались моей красотой. И вот я стал тем, что я есть. А теперь я прощусь с вами. Вот моя карточка. Живу я на солнечной стороне и в дождливую погоду всегда дома. С этими словами тень ушла. Как это все же странно, — сказал ученый. Шли дни и годы. Вдруг тень опять явилась к ученому. — Ну, как дела? — спросила она. — Увы, — отвечал ученый, — я пишу об истине, добре и красоте, а никому до этого нет и дела. Я просто в отчаянии, меня это так огорчает. — Да вот меня нет, — сказала тень. Поэтому я все толстею, а это самое главное. Да, не умеете жить на свете, еще заболеете, пожалуй. Вам надо попутешествовать немножко. Я как раз собираюсь летом сделать небольшую поездку. Хотите поехать со мной? Мне нужно общество в дороге. Так не поедете ли вы в качестве моей тени? Право, ваше общество доставило бы мне большое удовольствие. Все издержки я, конечно, возьму на себя.
Нет, это слишком, — рассердился ученый.
Да ведь как взглянуть на дело, — сказала тень. Поездка принесла бы вам большую пользу. А стоит вам согласиться быть моей тенью, и вы поедете на всем готовом.
Это уж из рук вон, — вскричал ученый.
«Таков свет, — сказала тень, — таким он и останется». И тень ушла. Ученый чувствовал себя плохо, а горе и заботы по-прежнему преследовали его. Он писал об истине, добре и красоте, а люди понимали во всем этом столько же, сколько коровы в розах. Наконец он совсем расхворался.
«Вы неузнаваемы, вы стали просто тенью», — говорили ученому люди, и по его телу пробегала дрожь от мысли, приходившей ему в голову при этих словах.
«Вам следует ехать куда-нибудь на воды», — сказала тень, которая опять завернула к нему.
«Ничего другого вам не остается. Я готов взять вас с собой ради старого знакомства. Я беру на себя все издержки по путешествию, а вы опишите нашу поездку и будете приятно развлекать меня в дороге. Я собираюсь на воды. Моя борода не растет, как бы следовало, а это ведь своего рода болезнь, бороду надо иметь. Ну, будьте благоразумны, принимайте мое предложение, ведь мы же поедем как товарищи».
И они поехали. Тень стала господином, а господин — тенью. Они были неразлучны, и ехали, и беседовали, и ходили всегда вместе, то бок о бок, то тень впереди ученого, то позади, смотря по положению солнца. Но тень отлично умела держаться господином, а ученый по доброте сердца даже не замечал этого. Он был вообще такой славный, сердечный человек, и раз как-то возьми, да и скажи тени.
Мы ведь теперь товарищи, да и выросли вместе, выпьем же на ты, это будет по-приятельски.
В ваших словах действительно много искреннего доброжелательства, — сказала тень. Господином-то теперь была, собственно, она.
И я тоже хочу быть с вами откровенным. Вы, как человек ученый, знаете, вероятно, какими странностями отличается натура человеческая. Некоторым, например, неприятно дотрагиваться до серой бумаги. Другие вздрагивают всем телом, если при них провести гвоздем по стеклу. Вот такое же чувство овладевает и мною, когда вы говорите мне «ты». Я чувствую себя совсем подавленным, как бы низведенным до прежнего моего положения. Вы видите, что это просто болезненное чувство, а не гордость с моей стороны. Я не могу позволить вам говорить мне «ты», но сам охотно буду говорить вам «ты». Таким образом, ваше желание будет исполнено хоть наполовину.
И вот тень стала говорить своему прежнему господину «ты».
«Это, однако, из рук вон, — подумал ученый, — я должен обращаться к нему на «вы», а он мне тыкает».
Но делать было нечего. Наконец они прибыли на воды. На водах был большой съезд иностранцев. В числе приезжих находилась одна красавица-принцесса, которая страдала чересчур зорким взглядом, а это ведь не шутка, хоть кого испугает.
Она сразу заметила, что вновь прибывший иностранец совсем не похож на всех других людей. Хоть и говорят, что он приехал сюда ради того, чтобы отрастить себе бороду, но меня-то не проведешь. Я вижу, что он просто-напросто не может отбрасывать тени. Любопытство ее было подзадорено, и она, недолго думая, подошла к незнакомцу на прогулке и вступила с ним в разговор. В качестве принцессы она без дальнейших церемоний сказала ему: «Ваша болезнь заключается в том, что вы не можете отбрасывать от себя тени. А ваше королевское высочество должно быть уже близки к выздоровлению», — сказала тень. «Я знаю, что вы страдали слишком зорким взглядом. Теперь, как видно, вы исцелились от своего недуга. У меня как раз весьма необыкновенная тень. Или вы не заметили особу, которая постоянно следует за мной? У всех других людей обыкновенные тени, но я вообще враг всего обыкновенного. И как другие одевают своих слуг в ливреи из более тонкого сукна, чем носят сами, так и я нарядил свою тень настоящим человеком и даже приставил, как видите, к ней тень. Все это обходится мне, конечно, недешево, но уж я в таких случаях за расходами не стою». «Вот как?» — подумала принцесса. «Так я в самом деле выздоровела? Да, эти воды лучшие в мире. Надо признаться, что воды обладают в наше время поистине удивительной силой. Но я пока не уеду. Теперь здесь будет еще интереснее. Мне ужасно нравится этот иностранец. Только бы борода его не выросла, а то он уедет». Вечером был бал, и принцесса танцевала с тенью. Принцесса танцевала легко, но тень еще легче. Такого танцора принцесса и не встречала. Она сказала ему, из какой страны прибыла, и оказалось, что он знал эту страну, и даже был там, но принцесса как раз в то время уезжала. Он заглядывал в окна повсюду, видел кое-что, и потому мог отвечать принцессе на все вопросы и даже делать такие намеки, от которых она пришла в полное изумление и стала считать его умнейшим человеком на свете. Знания его просто поражали ее, и она прониклась к нему глубочайшим уважением. Протанцевав с ним еще раз, она окончательно влюбилась в него, и тень это отлично заметила. Принцесса так и пронизывала своего кавалера взглядами. Протанцевав же с тенью еще раз, принцесса готова была признаться ей в своей любви, но рассудок все-таки одержал верх. Она подумала о своей стране, государстве и народе, которым ей приходилось управлять. «Умен-то он умен», — сказала она самой себе, — «это прекрасно. Танцует он восхитительно, это тоже хорошо. Но обладает ли он основательными познаниями, что-то же очень важно, надо его проэкзаменовать». И она опять завела с ним разговор и назадавала ему труднейших вопросов, на которые и сама не смогла бы ответить. Тень скорчила удивленную мину. «Так вы не можете ответить мне?» — сказала принцесса. «Все это я изучил еще в детстве», — отвечала тень. «Я думаю, даже тень моя, что стоит у дверей, сумеет ответить вам».
«Ваша тень?» — удивилась принцесса. «Это было бы просто поразительно».
«Я, видите ли, не утверждаю», — сказала тень. «Но думаю, что она может. Она ведь столько лет неразлучна со мной и кое-чего наслушалась от меня. Но, ваше королевское высочество, позвольте мне обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Тень моя очень гордится тем, что слывет человеком. Если вы не желаете привести ее в дурное расположение духа, вам следует обращаться с нею как с человеком, иначе она, пожалуй, не будет в состоянии отвечать как следует».
— Что ж, это мне нравится, — ответила принцесса, и, подойдя к ученому, стоявшему у дверей, заговорила с ним о солнце, о луне, о внешних и внутренних сторонах и свойствах человеческой природы. Ученый отвечал на все ее вопросы хорошо и умно. «Что это должен быть за человек?» — подумала принцесса, — «если даже тень его так умна. Для моего народа и государства будет сущим благодеянием, если я выберу его себе в супруги. Да, я так и сделаю». И скоро они порешили между собою этот вопрос. Никто, однако, не должен был знать ничего, пока принцесса не вернется домой в свое государство. Никто, никто, даже моя собственная тень, настаивала тень, имевшая на то свои причины. Наконец они прибыли в страну, которую управляла принцесса, когда бывала дома. «Послушай, дружище, — сказала тут тень ученому, — теперь я достиг высшего счастья и могущества человеческого и хочу сделать кое-что для тебя. Ты останешься при мне, будешь жить в моем дворце, разъезжать со мной в королевской карете и получать 100 000 риксдалеров в год. Но зато ты должен позволить называть себя тенью всем и каждому. Ты не должен заикаться, что был когда-нибудь человеком. Раз в год, в солнечный день, когда я буду восседать на балконе перед всем народом, ты должен будешь лежать у моих ног, как и подобает тени. Надо тебе сказать, что я женюсь на принцессе. Свадьба сегодня вечером. — Нет! — «Это уж из рук вон!» — вскричал ученый. «Не хочу я этого и не сделаю. Это значило бы обманывать всю страну и принцессу. Я скажу все. Скажу, что я человек, а ты только переодетая тень. Все, все скажу». «Никто не поверит тебе», — сказала тень. «Ну, будь же благоразумен, не то я кликну стражу. Я пойду прямо к принцессе», — сказал ученый. «Ну, я-то попаду к ней прежде тебя», — сказала тень, — «а ты отправишься под арест». Так и вышло. Стража повиновалась тому, за кого, как все знали, выходила замуж принцесса. «Ты дрожишь», — сказала принцесса, когда тень вошла к ней. «Что-нибудь случилось? Не захворай, смотри, ведь сегодня вечером наша свадьба. Ах! Я пережил сейчас ужаснейшую минуту, — сказала тень. — Подумай, да много ли в сущности нужно мозгам какой-нибудь несчастной тени? Подумай, моя тень сошла с ума, вообразила себя человеком, а меня называет, подумай, только своей тенью. — Какой ужас, — сказала принцесса. — Надеюсь, ее заперли? — Разумеется. Но я боюсь, что она никогда не придет в себя. — Бедная тень, — вздохнула принцесса, — она очень несчастна. Было бы сущим благодеянием избавить ее от той частицы жизни, которая еще есть в ней. А как подумать хорошенько, то, по-моему, даже необходимо покончить с ней поскорее и без шума. «Все-таки это жестоко», — сказала тень. «Она была мне верным слугой», — и тень притворно вздохнула. «У тебя благородная душа», — сказала принцесса. Вечером весь город был иллюминован, гремели пушечные выстрелы, солдаты отдавали честь ружьями. Вот была свадьба, и принцесса с тенью вышли на балкон показаться народу, который еще раз прокричал им «Ура!». Ученый не слыхал этого ликования. С ним уже покончили.